إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله وربي الله сегодняшняя наша хутба она будет третьей в серии проповедей, которые посвящены Сире, то есть жизнеописанию нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И сегодня, с позволения Всевышнего Аллаха, мы, во-первых, поговорим с вами о том состоянии, в котором пребывали люди, пребывало человечество перед приходом Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и поговорим о тех великих событиях, которые предшествовали рождению посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и которые были указанием на скорый приход в этот мир пророка, которые были вот этим божественным знамением, они были предуготовлением к этому поворотному в истории человечества событию. Итак, первое – это состояние людей перед появлением пророка последнего времени. Человечество, оно находилось в очень глубоком, в явном заблуждении. Люди, они находились во мраках многобожия, во мраках невежества. И это в первую очередь касалось самих мекканцев. И Всевышний Аллах, Он описывает состояние людей перед приходом Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, в Коране говорит Всевышний: «Хуваллязи ба'аса фил уммиина расулан минхум, ятлю алейхим аяти ва юзаккихим, ва юаллимухум аль-китаба валь-хикмата, ва ин кану мин каблю лафи далалин мубин». Он тот, который отправил к людям, не имеющим писания, посланника из их числа. Он читает им Его Аллах знамение и очищает их, и обучает их Писанию и мудрости, то есть Корану и Сунне. Ваинкану мин каблю лафи далалин мубин. Хотя до этого они были в явном, очевидном заблуждении. И наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он сообщает тоже, рассказывает нам, какое было состояние людей вот в тот период, до прихода Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Сообщает, что однажды он обратился с проповедью к людям и сказал: «Мне мой Господь приказал научить вас тому, чему вы не знаете, из того, чему Он научил меня сегодня. Говорит Всевышний: всякое имущество, которым одарил я раба своего, оно дозволено». Почему это говорит Аллах Субхана ва Тааля через пророка, саллаллаху алейхи ва саллям? Потому что они, мушрики, брали что-то из имущества, из скота дозволенного, и запрещали пользоваться им или есть это, говоря, что это посвящено идолам. «Ва-инни халактту ибади хунафаа куллахум». «Я создал рабов моих всех ханифами», то есть чистыми единобожниками. И приходят потом к ним шайтаны, дьяволы приходят и избивают их от их религии, и запрещают им то, что я, Аллах, сделал для них дозволенным, и приказывают, приказывают эти шайтаны им предавать мне сотоварищей, то есть поклоняться помимо меня чему-то, относительно чего я не ниспосылал никакого довода. И потом пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Ва инна Аллах назара иля ахлиль ард фамакатахум арабахум ва аджамахум илля бакая мин ахлиль китаб». И поистине Аллах взглянул на жителей земли и возненавидел их, и арабов, и не арабов, кроме остатков людей Писания, тех, кто остался еще из тех, кто принадлежал к людям Писания, которые еще что-то сохранили, сохранили что-то из религии предшествующих пророков, из единобожия. То есть в таком состоянии находилось человечество, что возненавидел Аллах Субхану ва Тааля это человечество. В таком глубоком заблуждении, в таком многобожии, в таких грехах. И выдающийся сподвижник пророка, алейхиссалату вассалям, и его брат двоюродный, Джафар ибн Аби Талиб, он описал вот это положение, в котором находились люди до прихода Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Он, когда описывал, рассказывал эфиопскому правителю Негусу положение, он сказал: «О царь, мы были людьми невежественными, мы поклонялись идолам, мы ели дохлятину, мертвечину, мы совершали мерзости,
Мы разрывали родственные связи. Мы плохо относились к соседям. Сильный из нас съедал слабого. И мы вот в таком положении находились, пока Аллах не отправил к нам посланника из нас, происхождение которого мы знали, правдивость которого мы знаем, честность и надежность которого мы знаем, чистоту целомудрия которого мы знаем. И он призвал нас к Аллаху, линуахидаху ва наабудаху, чтобы мы только одному ему поклонялись. Он призвал нас к таухиду. И чтобы мы отказались от всего, чему поклоняемся мы или поклонялись наши отцы, помимо Аллаха, из всяких камней и лжебогов. И он приказал нам быть правдивыми в речах. И приказал нам соблюдать доверенное. И поддерживать родственные связи. И хорошо относиться к соседям. И так далее. Таким образом, человечество, оно находилось вот в таком вот положении. На краю пропасти на самом деле. На краю пропасти, в духовном тупике. И человечество на этот момент, оно жаждало. Оно находилось в ожидании прихода вот этого учителя и наставника от Всевышнего Аллаха. Оно нуждалось в этом наставнике, в посланнике, как никогда. Человечество нуждалось в том, чтобы Создатель направил к ним посланника, который выведет его из этих мраков, в которых оно пребывало. Далее, о рабы Аллаха, сегодня мы поговорим с вами о великих событиях, которые предшествовали рождению нашего любимого пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И мы коснемся с вами трех событий. И первое событие из этих трех событий, которые ознаменовали собой приход пророка милосердия. И они произошли вот перед рождением пророка, алейхиссалату вассалям. Первое – это откапывание его дедушкой, Абдуль-Мутталибом, дедушкой пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, колодца Замзам. Это тот источник, который Аллах даровал сыну Ибрагима, сыну Авраама, который был отцом пророков, сыну Авраама Исмаилу. И дедушка пророка Абдуль-Мутталиб, он чудесным образом отыскал вот этот вот источник, откопал. Возродил вот этот чистый источник Ибрагима и Исмаиля. Он извлек его из мраков земли. И это было указанием, это было знаком на появление вскоре пророка от Всевышнего Аллаха, который возродит религию Ибрагима и Исмаиля, то есть чистое единобожие, поклонение только Творцу, без предания ему сотоварищей, поклонение незапятнанное ширком. И он выведет людей из вот этих мраков многобожия невежества к свету Таухида и к свету знания. И вот что об этом рассказал Али ибн Аби Талиб. Али ибн Аби Талиб, двоюродный брат пророка, алейхиссалату вассалям, Абдуль-Мутталиб был и его дедушкой, рассказывает Али ибн Абу Талиб, что Абдуль-Мутталиб как-то однажды спал в хиджре. Хиджр – это часть Каабы. Он там спал и пришел некто и приказал ему откопать Замзам. И Абдуль-Мутталиб рассказывал об этом. Он рассказывал следующее. «Я как-то спал, и пришел ко мне некто и сказал, «Ихфир Таиба, откопай Таибу». Таибу, то есть благой, откопай благой. Почему? Потому что Замзам – это источник для благих. Культу ма тайба. А что это такое, это тайба? И этот ушел. Кто пришел во сне, он ушел. А потом на следующий день я снова вернулся на это место и снова там заснул. И опять он пришел и сказал мне в этот раз «Ихфир барра». Откопай благочестивый барра. Почему? Потому что Замзам, он становится обильным для благочестивых. И он начинает оскудевать, иссякать для нечестивых. И я сказал, а что такое это барра? И ушел потом этот, кто явился, а потом на следующий день я снова вернулся на это место и уснул там, и он вновь пришел ко мне и сказал, «Ихфир аль-маднуна, откопай аль-маднуну». Маднуна, то есть жалеемый. Почему Замзам жалеемый? Потому что только верующий, он может напиться Замзамом как следует, наполнить им свой живот. А лицемеры и прочие, они не могут пить много от этого источника. Он жалеемый для них, для неверующих. И я сказал, а что это Мабнуна? И он ушел. А потом на следующий день он снова явился и сказал, «Ихфир Замзам». Откопай Замзам, Замзам. Этот источник назван так из-за чего? Из-за обилия воды в этом источнике. Откопай Замзам, и этот источник не иссякнет и не уменьшится. И он будет поить многочисленных паломников. И он, этот источник, находится между пометом и кровью. То есть стал указывать ему во сне пришедший, где нужно копать. Источник между пометом и кровью. Либо там в этом месте был помет и кровь между ними. Либо речь идет о чем? Что как молоко оно образуется в животном между пометом и кровью, так и замзам он подобен молоку. Благой напиток. «Инда нукратиль гураб аль-асам». И найдешь его ты там, где клюет белый ворон, то есть ворон, у которого белые крылья. Есть белые вставки на крыльях. «Инда карьятин намаль». У поселения муравьев. У поселения муравьев. Это было указание ему, где искать замзам. Почему у поселения муравьев, говорят ученые? Да потому что муравьи, ничего там внутри муравейника не производится. Все приносят отовсюду, со всех сторон муравьи, всю еду и семена. И так и Мекка, там ничего не растет, там не выращивают ни злаков, ни плодов, но все отовсюду стекается к ней, к Мекке. Ты найдешь его там, у Карьяти Намаль, у муравейника. И потом, когда ему было разъяснено, что это за источник, и указано, где этот источник, он понял, что то, что он видит, это есть истина, и он отправился на утро вместе со своим сыном, тогда еще единственным, Аль-Харис ибн Абдул-Мутталиб, взял мотыгу и стал копать. Стал копать, и вдруг он увидел, вот нашел этот колодец, его края, и он издал крик радости, и тогда курайшиты поняли, что значит он нашел то, что он искал. И тогда они подошли к нему и сказали: «Абдул-Мутталиб, этот колодец, колодец нашего отца Исмаиля, нашего праотца, поэтому и мы тоже имеем право вместе с тобой быть хозяевами этого колодца». Он сказал: «Нет, нет, это моя исключительная особенность, мне дано, а не вам, то есть я буду его хозяином, и я буду поить паломников, я буду заниматься этим делом, чтобы поить этой водой паломников, то есть эта честь, она будет принадлежать мне». Они сказали: «Нет, ты должен поступить справедливо, мы тебя не оставим в покое, пока мы с тобой вот эту вот тяжбу не решим». Он сказал: «Хорошо, сделайте между мной и вами того, кто будет судьей». Они сказали: «Ну что, прорицательница есть», а они, многобожники, так, они за судом обращались не к Писанию Всевышнего, они обращались к прорицателям, предсказателям и прочим. И они сказали: «Прорицательница Бену Саад». Он сказал: «Хорошо». И вот она была там, у границ Шама, то есть далеко, и они отправились. Он, Абдул-Мутталиб, с группой своих людей, родственников, и от курайшитов, от племен, от родов курайшитов тоже отправились представители. И вот, а это расстояние, рассказывает Али ибн Аби Талиб, это была пустыня. Это была пустыня в то время. Представьте, что это было за пустыня. И вот по дороге иссякла вода у Абдул-Мутталиба и его спутников. И это означало смерть. И они тогда обратились к курайшитам, которые были с ними, что: «Дайте нам воды, поделитесь с нами водой». Они сказали: «Мы не можем это сделать, потому что и у нас запасов мало, и нас постигнет потом та же участь, если мы дадим вам что-то». Что делать? Абдул-Мутталиб сказал своим спутникам: «Давайте советоваться, посоветуйте, что нам предпринять». Они сказали: «Нет, мы последуем за тобой. Ты прими решение. Какое решение ты примешь, так мы и поступим». Он сказал: «Поскольку смерть неминуема, пока у нас есть силы, пусть каждый выкопает для себя яму, выкопает для себя могилу. И вот как будет кто-то умирать, остальные будут его закапывать. И так до последнего человека. Лучше, если один останется вот так вот, пропадет, чем все другие вот так останутся непогребенными». Они сказали: «Прекрасная мысль, мы сделаем так». И они вырыли ямы и стали ждать смерти. Но затем Абдул-Мутталиб сказал: «Зачем же мы сидим и ждем смерти? Почему бы нам все-таки не идти дальше и не искать? И может быть, мы найдем». А вот так вот бездействовать – это слабость, это бессилие, этого не нужно делать. И тогда они решили, да, отправляться и искать воду. Может быть, они найдут где-то в какой-то земле воду. И вот когда они уже приготовились, и Абдул-Мутталиб, он забрался на своего верблюда, на свою верблюдицу, и поднялась вместе с ней верблюдица, вдруг из-под копыт этой верблюдицы забил источник пресной воды. А курайшиты, они все это видели, все эти приготовления, и как забил этот источник. Они услышали, как возликовали люди. И он напился, напились его спутники. Запасли воду. И он сказал курайшитам: и вы приходите, идите к воде, напейтесь, запаситесь водой. И они это сделали, а потом они сказали, обратившись к нему: ну все, клянемся Аллахом, Абдуль-Мутталиб, тяжба решена в твою пользу. Тяжба решена в твою пользу. Потому что тот, который напоил тебя сейчас, он, который излег для тебя воду там. То есть Аллах, он, который решил. Тот, который напоил тебя в этой пустыне, где вообще нет воды, напоил тебя водой, он тот, который напоил тебя замзамом. Поэтому возвращайся с миром во благе и занимайся этим делом своим, пои паломникам. То есть это твоя особенность, она принадлежит тебе, и никто не посягает на эту твою особенность. И они вернулись вместе с ним. И не поехали уже к этой прорицательнице. Вот такое великое знамение, великое событие, которое предшествовало рождению пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, возрождению вот этого чистого источника замзам, источника праотцов последнего пророка Ибрагима и Исмаила. И, наверное, среди вас нет никого, кто бы не пробовал этой воды, не испил бы воду из этого благословенного колодца, вода которого никогда не закончится. Сколько бы ни черпали из него, он будет бить всегда по воле Всевышнего и поить своей водой паломников к заповедному дому Аллаха. А второе великое чудесное событие у рабы Аллаха, которое случилось до рождения пророка, алейхиссалату вассалям, это история заклания в качестве жертвы отца пророка Абдуллаха. Вы сейчас уже услышали из предшествующей истории, что приходилось выносить Абдуль-Мутталибу со стороны курайшитов. И он переживал. Он чувствовал свою слабость. Он видел, что у него мало помощников. И был всего у него один сын на то время, Аль-Харис. И тогда он дал такой обет. Это эпоха невежества, и обеты поэтому они такие давали. Такие обетования Аллаху. Он дал такое обещание Аллаху, назар обет. Если Аллах наделит его 10 сыновьями, они вырастут, так что они смогут потом защищать его, тогда одного из них он принесет в жертву, зарежет у Каабы ради Аллаха. Всевышний Аллах даровал ему 10 сыновей и 6 дочерей. И вот когда они уже подросли, он понял, что они могут защищать его, он собрал их, он сообщил им о своем обете, и они подчинились. Они подчинились, но кого из них, кого из 10 больше всех любил он, Абдуль-Мутталиб Абдуллаха, отца пророка, алейхиссалату вассалям. Больше всех его сердце было привязано именно к нему, к Абдуллаху. Они решили прибегнуть к жребию. Абдуллах был самым любимым сыном Абдуль-Мутталиба. Ибн Аббас об этом рассказывает, что он был самым любимым сыном Абдуль-Мутталиба. И поэтому Абдуль-Мутталиб говорил: если бы только жребий не выпал на Абдуллах. Если выпадет не на него, все хорошо, тогда будет со мной. Но жребий выпал именно на Абдуллаха. И Абдуль-Мутталиб взял сына, взял нож и направился к Каабе, чтобы сделать то, что он обетовал Всевышнему Аллаху. Но братья Абдуль-Мутталиба, родственники, они стали удерживать его от этого поступка. И сказали: не нужно. А что тогда делать? Тогда решили, наконец, что нужно бросить жребий между Абдуллахом и верблюдами. И вот стали бросать жребий. Сначала было 10 верблюдов и Абдулла. Бросили жребий, жребий опять выпал на Абдуллаха. Затем 20 верблюдов и Абдулла, и жребий опять выпал на Абдулла. Затем 30, и 40, и 50. И вот когда количество верблюдов достигло сотни, вот это та самая дия, тот самый выкуп за убитого. Сотни верблюдов достигло число. Вот тогда жребий пал на верблюдов. Но Абдуль-Мутталиб сказал: нет, еще. Попробуем еще. То есть сотни верблюдов, и Абдулла, и опять жребий выпал на верблюдов. И в третий раз жребий выпал на верблюдов. Тогда они решили, что значит нужно принести в жертву эти 100 верблюдов во искупление данного обета. И об этом сообщается в достоверных источниках, и об этом сообщил Ибн Аббас. Вот так вот Всевышний Аллах, у рабы Аллаха, если Всевышний Аллах решает что-то, если Аллах предопределяет что-то, оно сбывается непременно, и никто не в силах этому помешать. Божественное предопределение, оно предусматривало рождение от Абдуллаха, его сына Мухаммада, посланника Аллаха, и Аллах сохранил жизнь Абдуллаху и отвел от него руку Абдуль-Мутталиба. А когда Абдуллаху исполнилось 25 лет, когда он превратился в благородного, красивого, крепкого мужчину, то отец женил его на самой лучшей девушке и самой благородной курайшитской семьи. Он женил ее на Амина бинт Вахб, ибн Абдиманаф, ибн Зухра, ибн Киляб, и она забеременела Мухаммадом, посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. У рабы Аллаха третье событие из тех событий, которые предшествовали рождению пророка, алейхиссалату вассалям, это история обладателей слона Асхабуль Филь. История, которая известна многим, а может быть всем. И это было очень важно, это было великое событие, подобное которому не случалось в истории арабов. Оно было указанием, это событие, на то, что вскоре случится нечто самое великое, что Аллах, Он желает арабам блага. И это было доказательством того высокого положения, которое занимает Кааба. Положение, которое не занимает ни один другой дом, ни один другой храм на земле. И Каабе предстояло возродить свою былую славу, славу единобожия, храма единобожия, быть очищенной от языческих идолов. И не только это, занять еще более, еще важное, высокое положение, став киблой для огромного количества, для миллионов, миллионов мусульман, этой огромной общины, последней общины перед судным днем. Каабе ей предстояло обрести тесную связь с шариатом и посланием, которое является поворотным в истории человечества, в истории религии. История обладателей слона, она такова. Йемен в то время, он находился, да, это была арабская страна, он находился под властью эфиопов, под властью Хабаша. И там был наместник от эфиопского правителя, которого звали Абраха аль-Ашрам. Абраха аль-Ашрам, он был наместником, практически царем над Йеменом. И вот он построил там, они были христианами, они были Ахлюль-Китаб. И он решил возвести там церковь. И он возвел эту церковь, которая называлась Кулейс, он назвал ее Аль-Кулейс, в городе Санаа, в Йемене. Это была огромная церковь, равной которой не было в то время. И он написал даже Негусу письмо, он сказал, я построил такую церковь, равной которой... Нет, нет такой церкви, ни у кого из царей не было до тебя. И я не остановлюсь, пока я не заставлю арабов совершать хадж туда. Калькулейс, не Каабе. Но арабы, когда они услышали об вот этом письме, которое написал Абраха к Негусу в Эфиопию, они, конечно, отвергли, потому что какими бы они ни были, но они понимали значение Каабы, и они любили Каабу. Абраха разозлился, он пришел в ярость, Абраха. И он поклялся, что он непременно с войском отправится туда, в Мекку, и разрушит Каабу. И он вышел вместе с огромным войском, в числе войска были слоны. Говорят, их было 10, по некоторым источникам 13, и там был один самый любимый для него, его слон, Абрахи, которого звали Махмуд. Арабы, когда услышали об этом, дошло до них это известие, что вот он с войском идет на Мекку, чтобы разрушить Каабу, они пришли в ужас, и они сказали, нужно защищать Каабу, иначе нельзя. И вот стали собираться, да, сначала один вождь вместе со своим войском вышел навстречу ему Абрахи, но, вступив в сражение, он был разбит. И затем Абраха дальше последовал в сторону Мекки, и вышли опять другие арабы войска, и снова было сражение, и они были разбиты, пока он, Абраха, уже не подступил, наконец, к Мекке. Он подступил к Мекке, и он приказал одному своему человеку вместе с конницей отправиться туда, и забрать все имущество, которое там есть. И конница это напала, и она забрала имущество, и в том числе забрала 200 верблюдов, которые принадлежали Абдуль-Мутталибу, дедушке пророка, алейхиссалату вассалям. Абдуль-Мутталиб, он был руководителем курайшитов на то время, главным из них. Они угнали 200 его верблюдов. Затем посовещались между собой они, курайшиты, и другие племена, которые были там, в Аль-Хараме, возле Каабы, возле Мекки. И они сказали, ну, наверное, нужно же защищать Каабу. А потом они подумали, соразмерили свои силы и поняли, что они не в состоянии противостоять ему, Абраге с его войском. Тогда они решили, что они не будут оказывать сопротивление. В это время Абрага сказал человеку своему: отправляйся туда, в Мекку. Спроси, кто у них там самый главный, встреться с ним и скажи: если они не собираются воевать, то я и не собираюсь с ними воевать. Мне не нужна их кровь и не нужна их жизнь. Я лишь хочу разрушить этот дом, Каабу. Если они не будут препятствовать мне, то и останутся целы. Если они изъявят желание не сопротивляться, значит, приди с их вождем, с их руководителем ко мне. Отправился этот посланник Абрагим. И прибыл в Мекку и спросил, кто здесь главный, и указали ему на Абдуль-Мутталиба. И он поговорил с Абдуль-Мутталибом. И Абдуль-Мутталиб, он сказал такие замечательные слова. Он сказал: клянемся Аллахом, мы не хотим с ним воевать, да у нас нет на это сил. Это Бейтулла, Бейтулла Иль-Харам, это заповедный дом Аллаха. И это дом его возлюбленного Ибрагима, то есть возлюбленного Аллаха Ибрагима. И если Аллах пожелает защитить его, то защитит. А если откроет путь вот так для Абраги, то мы ничего не сможем сделать. Мы не сможем защитить. Он сказал ему, Абдуль-Мутталиб, этот посланец: тогда пойдем со мной к Абраге. И вот они явились в лагерь Абраги. И Абрага разрешил Абдуль-Мутталибу войти. Абдуль-Мутталиб — это был человек, который своим видом внушал уважение. Он был солидный, он был статный, он был красивый. Он был серьезный. И Абрагам проникся сразу уважением к нему, к Абдуль-Мутталибу, дедушке пророка, алейхиссалату вассалям. И он из уважения не захотел сажать его вниз, потому что сам сидел на троне. И он не захотел сажать его вниз, но в то же время и сажать его возле себя он перед Хабаша, то есть перед эфиопами, не хотел демонстрировать это, что он усадил его с собой наравне. Тогда он сам спустился вниз, сел на ковер, и Абдуль-Мутталиба усадил возле себя и сказал ему: ну что, что ты хочешь? Он сказал: я хочу мои 200 верблюдов, которые были угнаны. Абрага посмотрел на него и сказал: ты мне так понравился сначала, но сейчас, когда ты мне сказал, что вместо того, чтобы попросить у меня об этом доме, о Каабе, которая является религией твоей и твоих отцов, вместо того, чтобы говорить о ней, ты говоришь о своих верблюдах. Этот разговор, конечно, он шел через переводчиков. Ты говоришь о своих верблюдах. Абдуль-Мутталиб сказал ему тогда в ответ: я хозяин этих верблюдов. А у нее, у Каабы, есть свой хозяин, свой Господь. И он защитит ее. Абрага сказал: нет, нет. От меня не защитится Кааба. Он сказал: Абдуль-Мутталиб, посмотрим. И затем он ушел, Абдуль-Мутталиб, вернулся к курайшитам, и всех вот этих верблюдов он приказал зарезать в качестве хадии, в качестве жертвы ради Аллаха Субхана ва Тааля, чтобы раздать там беднякам ради Аллаха Субхана ва Тааля. И он сказал им, курайшитам и другим: укройтесь сейчас на вершинах гор, спрячьтесь, потому что если сейчас Абрага будет нападать на Мекку, то, может быть, кто-то пострадает из вас. И они укрылись во избежание причинения им вреда. И в это время Абрага остановился в том месте, которое называется Аль-Мухассир, сейчас между Муздалифой и Миной. Всем известно это место Аль-Мухассир. И вот там, оттуда они уже решили двигаться на Мекку, чтобы разрушить Каабу. Но Аллах Субхана ва Тааля сделал так, что Сулон уперся, он сел и не захотел идти. Они стали гнать его и бить его, но ни в какую. Они повернули тогда его обратно в сторону Йемена, и он побежал. Повернули его в сторону Шама, и он побежал. Повернули его в сторону Востока, он побежал. Но как только они направляли его в сторону Мекки и Каабы, он упирался, садился и не хотел идти. И они вот так вот мучились и били, пока вдруг не увидели, что летят на них стаи птиц, маленьких птиц, у которых у каждой из этих птичек было три камушка из обожженной глины. Один камушек в клюве и два камушка в лапках. И эти птицы стали бросать камни на этих воинов. И эти камушки, попадая в этих воинов, происходило так, что начинали разлагаться их органы, разрушаться их тела от этих камушков. И некоторые прям тут и пали уже мертвыми, а другие побежали во всю мощь оттуда, стали убегать, и Абраху тоже забрали вместе с собой. Но стали умирать вот так вот по дорогам, вдоль дорог, на всех путях, находить свою смерть. А Абраха сам, что случилось с ним? Случилось с ним то, что стали отпадать фаланги пальцев на его руках. Фаланга за фалангой, стало гнить его тело. И потом, когда уже добрались они до Санаа, до этого города, столицы Йемена, он превратился в подобие цыпленка, птенца. И потом раскрылась уже вообще его грудь, обнажив его сердце, и он умер вот такой ужасной смертью. И поэтому Аллах, субхана ва тааля, по этому поводу ниспослал, как напоминание людям об этой милости, эту суру, суру Аль-Филь в Коране. Это событие, оно случилось в месяце Мухаррам. В месяце Мухаррам за 50 дней до рождения посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, это было величайшим знамением от Аллаха. Это было предтечей, это было указанием на явление здесь, в Мекке, у стен священной Каабы пророка, который очистит древнюю Каабу от идолов, вернет ей былое высокое положение и славу. И религия этого пророка, она будет очень тесно связана с этим древнейшим и первым храмом единобожия на земле. Аллах, он помог курайшитам не потому, что они были лучше, чем Абраха и его люди. Может быть, Абраха и его люди, они были лучше, потому что они были люди Писания все же, ведь они же были христианами. Аллах защитил Каабу не потому, что курайшиты были хорошими. Это было предуготовлением, это было подготовкой к приходу посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и Аллах пожелал защитить свой древний дом и почтить появлением у его стен вот этого последнего пророка и посланника. Отсюда для нас назидание у раба Аллаха. Кааба – это дом Аллаха, бейтуллах, запретный, заповедный дом Аллаха. Это первый дом, возведенный на земле для поклонения Всевышнему Аллаху. Кто попытается покуситься на этот дом, покуситься на Акабу, того непременно Аллах погубит. Даже мысли о том, чтобы там, в Мекке, возле Кабы, учинить какое-то злодеяние, даже мысли, они наказуемы Аллахом, субхана ва тааля. Желание. وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. А кто пожелает там отклониться в сторону зульма, в сторону беззакония, мы дадим ему вкусить мучительное наказание, говорит Аллах. Поэтому враги религии, все, кто помышляет о причинении какого-то вреда вот этим вот божественным святыням, этому дому Аллаха, пусть знают, что они находятся под угрозой страшной кары от Всевышнего Аллаха. Кааба – это кыбла мусульман. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он имам аль-муттакин, имам богобоязненных. И посмотрите, о рабы Аллаха, как Всевышний, он сберег свой дом, уберег его от обладателей слонов. Почему? Потому что после прихода Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, ей Каабе суждено стать киблой, в сторону которой верующие обращаются в своих молитвах к Аллаху, субхана ва тааля. И еще задумайтесь, о рабы Всевышнего, о том, что если Аллах, я говорю вам это еще раз, потому что это важно, если Аллах, субхана ва тааля, желает чего-то, то оно непременно сбывается. И да уповают верующие только на Всевышнего Аллаха. Аллах пожелал направить к людям пророка, который поведет человечество к счастью в этом мире и в вечном мире. И если Аллах чего-то желает, то Аллах для этого предуготовляет разные причины. Кто сохранил Абдуль-Мутталиба, когда он вот-вот уже должен был умереть в пустыне от жажды? Аллах! Почему? Потому что от этого человека должен был родиться отец этого пророка. Кто сохранил самого Абдуллаха от заклания, от принесения в жертву? Аллах, потому что от этого человека суждено было родиться посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, от прихода которого зависело, по воле Всевышнего зависело счастье и спасение человечества, который по воле Всевышнего вывел это человечество из мраков к свету. Так назидайтесь же, о рабы Аллаха, и осознавайте оказанную вам Всевышним честь. Честь, выше которой нет. Честь, что вы единобожники и что вы последователи этого человека, вы из общины этого человека, лучшего из людей, лучшего из пророков и посланников, пророка и посланника последнего времени, пророка милосердия, после которого не будет другого пророка, Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад, кама саллейта аля Ибрахим, аля али Ибрахим, иннака хамидун маджид. Ва барик аля Мухаммад ва аля али Мухаммад, кама баракта аля Ибрахим, аля али Ибрахим, иннака хамидун маджид.